Друзья, я рад вас всех приветствовать сегодня здесь. Знаете, удивительно, я здесь уже не первый раз, и на этом месте не первый раз, а вот ловлю себя на мысли, что сердце бьется, как у 15-летнего подростка. Переживаю, потому что хочу донести слово так, чтобы вы поняли, чтобы оно вам стало ясным, близким, и чтобы осталось у вас в сердце. Зовут меня Михаил. Кто-то, может, дядя Миша звали, кто-то еще как-то. В общем, если Михаил, то как-нибудь брат Михаил, прибавляйте. И нам будет всем хорошо. Прочитаю из книги Бытие, 4 глава, 26 стих. У Сифа также родился сын, и он нарек ему имя Енос. Тогда начали призывать имя Господа. Друзья, ну перед вами и плакат, здесь вы кое-что можете видеть. Здесь небольшой экскурс в историю, в древность. И я решил вот начать с этого места, все наши рассуждения. И тема наша сегодня – это начало Божьего народа. Почему Бог его создал? Для какой цели? Как его существование проходило? Все это описано в Библии. И вот мы прочитали, что сколько лет было Адаму, когда родился у него Енос? Кто скажет так сразу, навскидку? В Библии это написано. Ну ладно. 130 лет. Написано, 130 лет было Адаму, когда родился Сиф. И вот в этот момент, прошло еще немножко времени, лет 30, может быть, у Сифа рождается Енос, называет он так сына своего. И в этот момент начинают призывать имя Господне. Друзья, обратите внимание, был период, когда Бог разговаривал с Адамом лицом к лицу. А потом прошло определенное количество лет, несколько поколений сменили друг друга. Хотя люди жили, в общем-то, долго. Но мы читаем, что у Адама родился один сын, у этого сына еще сын и так далее. Несколько поколений сменилось перед тем, как написано, люди стали призывать имя Господне, стали нуждаться в нем. У Вильгельма Буша есть такая книга «Иисус, наша судьба». Я думаю, многие слышали за нее, а может быть, кто-то даже читал. И вот там в одной беседе он, общаясь с одним человеком, приводит такой аргумент, когда человек ему говорит, где этот Бог? Я его не вижу. Я не могу с ним поговорить. Я не могу с ним пообщаться. Я его воочию увидеть не могу. Почему я должен как-то верить, что он есть? И Вильгельм Буш ему говорит, знаешь, у первых людей, у Адама и Евы была другая проблема. Они думали, куда скрыться от глаз Божьих. И у них не было проблемы, где этот Бог, существует ли он или что-то в этом роде. Они думали, куда спрятаться теперь от него, потому что согрешили, не могли быть в присутствии его. Друзья, вот так часто и у нас бывает, когда человек что-то сделает нехорошее, ему неприятно, и он как-то пытается скрыть и свой грех, скрыть как-то свое состояние и так далее, как те первые люди. То есть что-то их уже разделило с Богом. Нету этой связи, единения. Друзья, вот точно так же после Адама были люди, и грех стал умножаться. Больше, больше, больше. И этот грех произвел разделение между людьми и Богом. Бог в силу своей святости уже не мог общаться с людьми напрямую, так как говорил с Адамом. И вот люди видят, что не хватает им в жизни. Не хватает Божьей мудрости, Божьего водительства, Божьего присутствия. И когда родился Енос, написано, тогда начали призывать имя Господне. Друзья, знаете, у меня, не у меня в жизни, а в жизни моего двоюродного брата, он мой ровесник, был такой случай. Когда он был молодым, он учился в энерготехникуме, на электрика. Довольно был успешный, хорошо ему все давалось. И вот как-то уже он закончил этот техникум, у них была практика. И вот как-то я его встречаю в городе, мы тогда еще были молодыми людьми, я встречаю его в городе, а у него все лицо обгоревшее. Руки вот здесь обгоревшие. Ну, не так, как вот мы видели здесь, не от огня, а это была такая, знаете, кожа неприятного такого вида. Она была вся пошелушенная, вот такая облезла, лохмотечками такими висела, где-то до болячек, вот так неприятно было. Я говорю, Павлик, что с тобой случилось? В чем проблема? Он говорит, пренебрег техникой безопасности. Я говорю, ну расскажи, мне интересно. Мы вместе в собрание ходили. Он говорит, так случилось, что авария на определенном участке линии электропередач. И меня срочно посылают, быстренько отключи рубильник. ну, чтобы отключить высокое напряжение. И говорит, я забегаю туда, я слышу, что трансформаторы гудят с жутким надрывом, что, ну, может беда какая-то произойти, они от перегрева могут даже взорваться. И вот он говорит, забегаю туда, и есть два рубильника, один немножко поменьше, а один очень мощный, высокий. И у меня первая мысль какой? Я беру этот здоровый рубильник и на себя вырубаю. Ну, чтобы обесточить вот это высокое напряжение. Друзья, ну, если кто с электричеством связан, знает, что так делать нельзя. Потому что вся низкая линия, то есть все источники потребления сейчас находятся, ну, в стадии протянутой руки и как бы держатся за это напряжение. И только высокую сторону отрубили. Это напряжение большой дугой пытается удержаться. Это яркий-яркий свет. Я, говорит, этот яркая вспышка этой дуги, она меня просто выбросила из этой трансформаторной подстанции. Я лежу, ничего не вижу. У меня в глазах вообще, ну, совершенно непонятная картина. Все мерцает. Вот, ну, электричество, конечно же, закончилось. Там контакт отгорел. Все закончилось. Это световая вспышка. Всего-навсего вспышка света, того света, который сотворил Господь в своем величии. Друзья, каков же свет, который исходит от самого Бога, от Его святости? Мы понимаем, что Господь находится в неприступном свете, в таком свете, который человеку невозможно, как когда-то сказал Бог Моисею, невозможно тебе увидеть меня и остаться в живых. И вот так вот он все-таки удовлетворил просьбу Моисея. Мы знаем, что это был ангел лица Божия. И он положил, ну как это было, не знаю, ну как-то, наверное, вот так вот тень какая-то или еще что-то, или может быть воочию, не знаю, не жил тогда, хотелось бы посмотреть. Положил руку свою на лицо Моисея и говорит, я пройду, а ты меня сзади увидишь, уже как я буду отдаляться от тебя. Друзья, вот точно так же наши с вами беззакония, ну пусть не наши, вообще человеческие беззакония, они не позволяют Божьей святости находиться в прямом отношении с нами. Вот как та вспышка света, которую, в общем-то, свет Бог создал, эти фотоны и то, что составляет, дядя Денис больше знает на эту тему, я представляю. И Бог, знаете, когда создал Бог свет, он увидел, что он хорош. И он понимал, что люди будут тянуться к этому свету, они будут использовать этот свет. Этот свет будет дарить жизнь. Друзья, но люди более возлюбили тьму. Так написано в Библии. И вот пришло время, мы читаем, люди, кто-то общался с Богом, кто-то приносил ему жертвы, кто-то каялся в своих проступках, кто-то хранил святость, но кто-то дальше и дальше продолжал грешить, дальше оставался в этой тьме. И вот растление на земле достигло такого предела, что Господь, написано, раскаялся в том, что создал человека и все живущее, и задумал это все уничтожить. Друзья, но одного человека он нашел праведным пред Господом. Так и написано, этот человек обрел благодать пред Богом. Обрел, это значит, она не свалилась на него. Это не значит, что он родился, он уже был в этой благодати. Он своими усилиями обрел эту благодать тогда. Как звали этого человека? Ной. Хорошо, что вы знаете. Ной обрел благодать пред Господом. И что случилось с этим Ноем и его детьми? В конечном итоге он обрел спасение. Апостол Павел в книге послания евреям пишет, что поверил Ной Богу, или верою Ной, не видя еще, что будет, но он поверил Богу, стал строить ковчег и получил спасение. И вот эта ниточка такая, знаете, красная или еще какого цвета народа Божьего, она оттуда потянулась дальше, дальше, в наши с вами времена. Потом после Ноя был кто? Потом был Авраам. Друзья, а вот кто-нибудь знает, ну или, может быть, подсчитывал такой маленький интересный вопрос. Вот Фара, отец Авраама, он мог видеть Ноя или нет? А как он его мог видеть? Во сне или как? А вы знаете, интересный такой факт, я вам приведу. Это вот если мы внимательно Библию читаем, все это написано в Библии. Когда потоп закончился, и Ной, написано, жил после потопа еще 350 лет, потом умер. А когда родился Авраам, Ною было примерно 290, может быть, с небольшим лет. Представьте себе, что еще 60 лет он жил на земле и мог его правнук общаться с Ноем и спрашивать у него, дедушка, ну расскажи, как же это все-таки было? Как ты построил этот ковчег? Почему Бог тебя избрал? Почему именно ты, твое семейство вошли в этот ковчег? А возможно, Фара, отец Авраама, больше об этом знал. И, возможно, он как-то собрал детей, и, возможно, они Ну, я представляю себе, отправились к Ною. Может, так было, может, не было. Но я бы отправился, если бы тогда жил в то время, у меня были бы такие интересные, ну, потом предки. Друзья, они могли воочию услышать от Ноя то, почему его Бог избрал и презрел на него и даровал ему спасение. Он вошел в ковчег. Как это чудно. Когда мы слушаем старшее поколение, когда мы почтительно относимся к своим дедушкам, бабушкам, которые уже, может быть, не такие модные, а, грубо, может быть, даже правильнее сказать, старомодные, и где-то они, если что-то нам подсказывают, мы снисходительно так относимся к этому. Но как хорошо, когда мы слушаем их наставления, слушаем их рассказы о том, как было в их молодость, как они шли к Богу, как они преодолевали какие-то трудности в связи с верой в Бога. Друзья, мы читаем, что заговорил Бог с Авраамом и вывел его из Ура Халдейского. И в одном месте, когда читаем повествование, то вроде бы такое ощущение, что отец взял, собрал все свое семейство, и в том числе Авраама, Фара, так звали этого отца, и вышел. Остановились они в Харане, и там Фара умер. А дальше уже вроде бы как Бог с Авраамом заговорил, он пошел дальше. Друзья, но когда мы читаем в Новом Завете речь Стефана, то Стефан, ну, видимо, более исследовал. Ближе, я думаю, что к нему было то время, чем к нам. Больше что-то знал. Он говорит, что сказал, заговорил Бог с Авраамом и сказал ему: выйди оттуда, из дома родства твоего, и иди туда, куда я тебе укажу. И Авраам верою воспринял это и пошел, и взял отца своего с собой. Я не понимаю, почему с отцом Бог не заговорил, а заговорил с его сыном. Может быть, потому что видел Бог, что Фара, возможно, не поверит. Возможно, не такой отзывчивый будет, не такой доверчивый, как Авраам. Презрел на Авраама и вывел его оттуда. Друзья, вот точно так же с нами Бог начинает общение. Побуждает через Духа Святого, через совесть начинает побуждать, что тебе нужно наладить отношения с Богом. Тебе нужно быть в числе Божьего народа, и я поведу тебя туда. Ты пока еще не знаешь, каким ты путем пойдешь. Но я тебя уверяю, ну, я так своими словами говорю, что там будет замечательная страна. Там будет прекраснейшие места для твоей жизни. Там будет все хорошо. Тебе нужно только потерпеть и поверить мне. Более того, Авраам назван отцом всех верующих. Написано: поверил Авраам Богу, и это вменилось ему в праведность. Апостол Павел добавляет, что вменится и нам, если мы будем верить точно так же, как и Авраам. Вот эта вот ниточка веры, или эта сеть такая вот, знаете, веры, которая связывает нас всех. Мы ничего не видим, но мы верим, она угодна Господу. Написано: без веры угодить Богу невозможно. Братья и сестры, пришло время. У Авраама родился сын, потом больше, следующее потомство. Потом мы знаем, народ израильский попал в Египет. Потом были печальные времена, когда их стали угнетать. Потом появился Моисей. Он вывел народ израильский из Египта. И вот обратите внимание, для чего, давайте порассуждаем, для чего Бог создал свой народ особый? Ну что, ему людей было мало на земле? Ну вот он определенных людей бы так вот потихонечку благословлял, которые вот искали бы его, которые бы стремились к тому, чтобы быть с ним в общении, как-то вот жить чисто, ну свято по тем временам, приносили бы какие-то жертвоприношения за свои грехи. Но вот Бог решил создать народ, отделить его особо. Народ израильский, мы это знаем. Я когда-то, когда был маленький, ну, помладше, чем вы, наверное, вот, ну, может быть, лет мне до 10 было вот так примерно. И я, слушая вот эту историю про народ израильский, я спрашиваю маму: мам, ну, почему Бог вот именно народ израильский избрал, а не русский народ? Ну, она мне объясняла, вот пыталась, вот, ну, потому что Авраам вот так и так. Но я тогда до конца этого не понял. И она говорит: ну, Аврааму Бог явился, вот ему сказал, с ним завет заключил. Я говорю: ну почему он не какому-нибудь русскому Ивану явился и вот с ним завет заключил? Ну так вот моим детским умом я тогда понимал. Тогда бы мы вот были этим благословенным народом, и так было бы хорошо, у нас все замечательно. А потом с годами я понял, что не было ни русских, ни евреев, никого не было. Ну, написано, что Авраам еврей был. То ли его прозвище было, то ли фамилия какая-то, не знаю, почему так о нем сказано. От него пошли все люди. И в том числе и мы, дети Авраамовы, и следующие, и которые немцы, которые англичане, и которые дальше все дети Авраама. Друзья, вот от одной крови он произвел весь род человеческий. А потом в Аврааме мы стали детьми веры. Вот этим народом веры. Какая была задача у этого народа? я вот так анализируя то, как Бог обращался с народом израильским, что ему, израильским, что ему говорил, что от него хотел, я понимаю, что их задача была быть евангельским народом Ветхого Завета. Они должны были, ну так, знаете, Бог им аккуратненько, осторожненько, чтобы их как-то, ну, не, чувства их не унизить, может быть, или как-то их не сломить вот в чем-то. В самом начале говорит о пришельцах. Вот если пришелец захочет с тобой Пасху есть, ты его не прогоняй от себя, пускай. Если кто-то пожелает стать иудеем, ну как бы вот тоже жить, быть в этом законе, исполнять законы и так далее, и вместе с вами будет что-то делать, ты их не прогоняй, пускай, пускай. Друзья, я так представляю, что у Бога был замысел. Возможно. Допущу себе такую мысль. Вот тогда, в то время, весь народ должен был увидеть, как хорошо живет народ израильский. Какой у них сильный всемогущий Бог. Как у них правильно все получается. И он их благословляет, этот Бог. И народы бы ближе, ближе, ближе. И постепенно бы вот эта евангелизация ветхозаветная, ну, таким словом назовем, она должна была распространиться на всю землю. И все люди бы были, ну, спасены. Точно так же, как сейчас церковь. Она должна быть благовествующей. Немало того, чтобы нам сохранить свою чистоту внутри себя, внутри церкви, еще и люди смотрят на церковь, как мы себя ведем, или тянутся к церкви, или наоборот, отвращаются. Вот точно так же народ израильский в свое время не смог справиться с этой сложной задачей. Они внутри себя не смогли сохранить чистоту. Бог их смирял, наказывал, пытался как-то их вытащить с этого состояния, где им было тяжело, где они неправильно вели себя, где они поклонялись идолам, приносили жертвоприношения им и так далее, где они блудодействовали. Много было скверны всякой. Друзья, но у Бога не бывает такое, что вот только такой план, а другого нет. У него есть более превосходнейший дальше план. Потом еще более превосходнейший. Друзья, желание Бога, чтобы все люди спаслись, и Он создает на земле церковь. Благодаря неимоверно тяжелым страданиям Иисуса Христа, благодаря Его любви. Братья и сестры, знаете, вот как-то я такой пример приводил уже, может быть, кто-то слышал. Один из моих детей, ну, было время, они чуть помладше были, сейчас больше подросли. И вот один из моих детей как-то, ну, зная, что я там строго за какие-то проступки спрашиваю, и они как-то вот, ну, стараются не делать. И вот если кто-то сделал, они понимают, что Бог на небо не возьмет. Потому что грех, он производит разделение. Ну, то же, что я вам примерно сейчас говорю. Говорил своим детям. И вот один из моих сыновей приходит и говорит: пап, вот этот, называет по имени, сделал вот такое-такое дело. Ну, там кого-то обидел или что-то, не помню уже точно. Правда же Бог его на небо не возьмет? Братья, друзья, скажу вам, знаете, правда. Но каково это слышать отцу? Как вы думаете? Вот отец в семье своей сделать разделение, разграничение, скажет: так, ты нехороший, тебя Бог на небо не возьмет, ты хороший, ты стараешься, тебя Бог на небо возьмет и так далее. Нет. Те же чувствования я представляю Отца Небесного. Его желание, чтобы все люди спаслись, чтобы не разграничивалось это состояние, что ты погибнешь, а я спасусь. Или там этим гордиться, что я спасся. И благодарить, Господи, благодарю тебя, что хоть я спасся, что как-то вот я постарался. Нет. У Бога желание, чтобы мы были благовествующей церковью, чтобы все люди достигли познания истины и спаслись. Таково Его желание. И этот план, он замечательный. Церковь при ее правильном поведении, при ее правильном состоянии намного больше сделала, я представляю, чем народ израильский в ветхозаветные времена. Друзья, мы призваны спасать. Мы призваны жить по вере и призваны спасать. Это нелегкая задача. Знаете, я расскажу один маленький пример. Один пожарник, дом горит, приехала пожарная машина. Это было не у нас в стране, но это действительно реальная история. И она произошла, в общем-то, не так давно, хотя и не прям так недавно. И вот когда пожарная машина приехала, дом многоэтажный горит, он первым делом, начальник этой пожарной службы, спрашивает: никого не осталось живых в доме. Ну, кто-то, кто нуждается в спасении. Потому что, когда уже живых нету, тогда они применяют немножко другие средства пожаротушения, более массивные, более мощные, и уже стараются изолировать здание от того, чтобы пожар не перекинулся на соседнее здание. Если его локализовать не получается. И вот, вроде бы все. И они стали лестницы, значит, поднимать большие, и уже так, ну, не прям это все быстро, а более серьезно раскатывать большие шланги такие мощные, чтобы, ну, как-то уже тушить сверху дом, снаружи, чтобы это все не перекинулось дальше. И вдруг, когда он полез на лестницу, старший из этой группы, когда он полез на лестницу, и говорит, я слышу плач, кто-то кричит, кричит и зовет на помощь, и похоже детский плач какой-то. Тут люди внизу, все, он передает по рации, никто из людей не остался там точно. Может быть, кто-то есть. Тишина. Никого из жильцов нету. Ну, как бы, которые там были бы или еще что-то такое. Никто ничего не знает. И тогда он все-таки слышит действительно явно этот плач. Он пробирается в окно. В окне еще только дым идет. Еще из окна еще нету этого пламени. Одевает средства какие-то, защиту. И туда пробирается. И пока его там нету, по рации с ним связь какое-то время, он говорит, где ты? Ищу здесь. Иду на голос. Слышу, что в дыму ему очень тяжело кричать. У него свой есть респиратор какой-то, противогаз. Ему дышать тяжело, ну, можно. А человек, который, знаете, находится в дыму, ему очень трудно. Я сам пережил это в своей жизни. Это просто невозможно находиться. Несколько секунд, и у тебя естественное желание вдохнуть и куда-то вырваться из этой среды дымной. Друзья, и вот так вот слышит он этот голос, потом в одну, в другую комнату, и смотрит, здесь уже горит все, и путь туда, где ванная комнатка маленькая, путь туда, ну, забаррикадирован, уже горящими балками какими-то, какими-то досками. И он вылазит через это окно, отсюда уже пламя прорывается, и он говорит, там есть человек в ванной комнате, и, скорее всего, ребенок. Но я не могу достать его, потому что здесь уже прохода нет, и уже очень жарко. Я уже рискую просто-напросто остаться, ну, там навсегда сгореть. И ему начальник, короткая пауза, оттуда снизу дежурный говорит, слазь, мы уже здесь ничего не можем сделать, он останется там. И вот он уже начал слазить, и у него в сердце мысль, вспомнил за своих детей, которые у него тоже есть. И представил на месте этого маленького мальчика или девочки, кто там, он еще не знал, что оказался бы его ребенок, что бы он сделал. И он говорит, перекидывайте лестницу на соседнее здание. Здание было близко, я попытаюсь с другой стороны зайти в это помещение. Перекинули лестницу, ну, немножко попытались отговорить, но поняли, что бесполезно. Перекинули лестницу, он поднял с себя один из участков, взял за собой, отцепил один из участков лестницы, она выдвижная, отцепил, полез, перекинул эту лестницу на другое здание, получилось у него. Он перебрался туда, и он видит, что огонь уже начал подбираться к крыше. Крыша уже трещит, уже жар от нее. И вот это окошко маленькое он увидел, но он туда не пролезет. И оттуда крик. Он видит личико маленькое, детское, из этого окошка. И он подбежал туда, разбил окно. И малыш оттуда не может никак, ну, подняться. Видит так издалека, что он там стоит, но окошко высоко. И он кричит оттуда, малыш, вылазь оттуда, я тебя спасу. А ему уже плохо, у него в голове уже, видимо, немножко помутнение какое-то началось. Он уже правильно соображать не может от того, что дыма надышался этой гари. И у него мысль, он попробовал в это окно, не получается, плечи не пролазят. Он по-другому попытался, не пролазит. И мальчик плачет, и уже так видно, что у него состояние, что он вот-вот потеряет сознание. И тогда он неимоверными усилиями как-то извернулся и просунул все свое тело, ну, ногами вперед, туда, и кричит, хватайся за мои ноги. Потом... Ну, видит, что мальчик не хватается. Он тогда сколько мог дотянулся, но слава Богу, что обхватил его ногами, сжал между собой, ну, две ноги между собой. И вот так вот стал, обдирая себе тело свое, подмышки, свою вот эту вот, ну, одежду, которая у него была. Он вытащил этого мальчика с большими трудами. И только он вышел, вытащил его оттуда, и уже только они перебрались по лестнице, как из этого окошка вырвалось пламя. Еще бы немножко этот человек бы просто-напросто остался там. Друзья, для того, чтобы спасать человека, кому больше нужна вера, как вы думаете? Тому, кого спасают, или тот, кто спасает? Трудно ответить, да, на такой вопрос. Часто нужно и тому, кто спасает, и часто нужно бывает и того, тому, кого спасают. Братья и сестры, прошу прощения, привык в церкви. Но вы тоже будущие братья и сестры. Лучше я вас буду друзьями называть. Друзья, вы тоже... когда-то будете благовествующими. А кто-то уже сейчас раздает какую-то литературу, какие-то газеты, ну, христианские, ходит, и этим самым приобщается к делу спасения. Божьего народа, чтобы он пополнялся больше, чтобы еще больше людей откликнулось на весь спасение, на призыв Божий. И таким образом вы продолжаете наполнять церковь, этот прекрасный народ. Друзья, вот давайте вернемся к Аврааму на какое-то время. Обратите внимание, Авраам, вот приходит, Бог с ним поговорил, приходит он к своей жене, у них детей еще не было, и вот он говорит, ну, Сара спрашивает, что с тобой такое? Видишь, что с ним что-то не то, что он что-то такое пережил? Он говорит, я с Богом разговаривал. Ну, представьте, что так было. Я не знаю, конечно, как на самом деле там было, но представляю себе, что так. Я с Богом поговорил. И что тебе Бог сказал? Он сказал, собирайся, и надо переезжать. Переезжать? Куда? Ну, тут же так хорошо. А мы знаем по истории, что Ур-Халдейский, там была очень серьезная цивилизация в то время. Были удобства, и большие удобства. А куда мы переедем? Не знаю. Как не знаю? Ну, а где мы там будем жить? Ну, в палатках. Как в палатках? Ну, представьте себе, жена, вот, ну, естественные вопросы жены, я так вот по своей жене ориентируюсь, я думаю, представляю. А сколько мы там проживем в палатке? Ну, может быть, все-таки чуть-чуть и в домой? Нет, мы будем переезжать и жить в палатке все время. Друзья, я не знаю, как она вот поверила, доверилась так Аврааму, но это очень трудно, особенно для женщины, для хозяйки, которая пытается устроить быт, которая пытается как-то обустроить свой очаг, где было бы хорошо, куда было бы приятно возвращаться. Я думаю, она тоже поверила. Поверила своему мужу. И вот такой тяжелый шаг веры, но он его сделал. Он поверил Богу, и это вменилось ему в праведность. Мы точно так же верим Богу сейчас. Друзья, ну как вы думаете, Господь кого-нибудь обманывал когда-нибудь или нет? Вот мы здесь верующие, я сейчас у неверующих не спрашиваю. Когда-нибудь кого-нибудь он обманул? Когда-нибудь проявил неверность? Не было такого в Библии. Наоборот, мы находим, что человек очень часто проявляет неверность по отношению к Богу. Обещает ему одно, а делает другое. Старается делать хорошее, а не получается, он делает нехорошее. И Бог печалится от этого. Он пытается его снова вывести на этот путь. Снова его поправляет. Говорит, ну сюда надо, вот здесь. Ты дойдешь. Прояви немножко усилий. И все наши проповеди направлены на том, чтобы нам проявить эти усилия, чтобы жить вот этой жизнью победы и быть в числе народа Божьего и не отпасть, как мы в записке слышали, вот было. Не отпасть, как когда-то многие из народа израильского. Не отпасть, как многие в предыдущих поколениях от церкви. Друзья, легко благовествовать или нет? Кто скажет? Нелегко. Это уже дети постарше. А кому легко? Поднимите руки. Вот кто-то скажет, мне очень легко благовествовать. Есть такие? Хорошо было бы, вот одну руку вижу, два. Это замечательно. Вот когда мы с детства привыкаем, что церковь благовествующая. А как мы можем благовествовать? Ну, помогать кому-то, да, из старших, на библиотеке. Или когда кто-то, может быть, прославляет Бога в общественном месте и так далее, и мы вместе с ними. А наша жизнь – это благовестие или нет? Как вы думаете? Вот ваше поведение – это есть благовестие для неверующих людей или нет? Когда вы находитесь в школе среди неверующих людей, когда вы в магазине, когда вы в общественных местах, ну где-то, когда по поручению какому-то там оказываетесь, когда вы ведете себя так, как христиане, это благовестие? Безусловно, благовестие. Я тому не раз был свидетелем. Вроде бы соседи живут, и тому много примеров, которые рядом с нами. Тому много примеров, и они с нами не общаются. Но если вдруг у них кто-то спросит, где живут такие-то, такие-то вот баптисты? Они все, я так представляю, единодушно покажут пальцем на наш дом. И слава Богу, что так. И были такие случаи. Друзья, мы доверили Богу свою жизнь. А как вы думаете, доведет он или нет? Я расскажу еще одну историю, мы помолимся, чтобы вас сильно не утомлять. Когда-то давно, в 1624 году, это исторические сведения, был такой капитан английский, звали его Джеймс Мидуэй. И вот он уже был пожилым человеком, и в то время из нового, старого света, а старый свет мы знаем, что это, Европа, Англия, ну и те страны, которые на европейском континенте. Многие устремлялись в новый свет, в Америку, которую буквально каких-то лет, может быть, 100 назад или около того, открыл Колумб. И вот там первое поселение, потом больше, жизнь там стремительно налаживалась, очень стремительно. За несколько лет строились не то что улица, дома, города. То есть, ну, в течение, может быть, десятка лет люди, был такой поток туда, желающих там обосноваться, получить свой удел, свой кусочек земли было очень много. Очень много верующих ехало, спасаясь от гонений, от преследований, которые были в средние века очень сильно в Европе. переезжала туда в поисках лучшей жизни, новой жизни. И, в общем-то, судовладельцы на этом неплохо зарабатывали. В то время были еще парусные корабли. Но парусный корабль, вы знаете, что у него нет весел, ну, зачастую, если он большой, и у него нет гребного винта какого-то, у него нет двигателя, а движет этим всем ветер. Ветер надувает паруса, и корабль плывет. И в зависимости от того, какой будет ветер, попутный или нет, сильный или нет, за столько времени корабль доплывает до назначенного места. А мы знаем, что для того, чтобы приплыть из Европы в Америку, нужно пересечь Атлантический океан. Это очень коварный океан. Это очень большое пространство, занятое водой. И он часто очень, на нем происходили штормы. И очень часто многие корабли не доплывали до цели. Просто разбивались. И о них никто ничего не знал. Потому что связи тогда не было. Просто вычеркнули, как неприплывший корабль. Где-то в месте его отправления. И вот был такой капитан, который тоже была очень большая группа желающих прибыть в новый свет с вещами. Люди со своими, может быть, пожитками, со своим скарбом. И вот все это, в основном это были люди небогатые. Единицы из них, те, которые ну, были с каким-то состоянием, ехали туда, то есть плыли, чтобы там тоже продолжить какое-то дело, наладить какой-то бизнес. По большей части люди там туда плыли бедные в те времена. И вот в 1624 году его корабль отправился от английских берегов в сторону Америки. Плавание было непростым. Они долго плавали, их трепало штормом. И в какой-то момент они уже ожидали, что ну, через несколько дней должна показаться суша. В то время они причаливали где-то между Северной и Южной Америкой, где-то в районе вот, ну, островов Ямайки, или, может быть, сюда ближе к Южной Америке, или низ Северной Америки. То есть примерно вот в этом направлении все время двигался маршрут у тех судов. И кто-то выше, кто-то ниже приплывал, причаливал. И вот они планировал капитан, что уже где-то через несколько дней должна показаться суша. Запасы пресной воды уже были на исходе. Запасы пищи тоже были на исходе. Потому что, ну, сколько я не запасаю, все равно ее мало. Она когда-то кончится. И вот где-то примерно за 80 миль, ну, кто знает, морская миля, это примерно 1852 метра, да? То есть она около 2 километров нашими сухопутными километрами, если мы будем говорить. То есть где-то в районе вот таком, что больше 150, ну, умножьте, если хотите, вот, километров, вдруг был сильный шторм, а потом после шторма наступило затишье. Очень сильное затишье. Такое затишье, что ветер ни на что не дул. Водная гладь была просто зеркальной. Ну, знаете, когда на нее ветер дует, она рябит, красиво смотреть на нее. А здесь наступил полный штиль. Ветер ни на что не дует. А корабль, как мы знаем, как я уже сказал, он управлялся ветром. Его двигал ветер. Он надувал паруса, толкал это судно вперед. Корабль был большой, двухпалубный. Но это значит верхняя палуба, еще был нижний ярус, где было продовольствие, где люди спали, жили, там находились каюты. Ну, на то время устройство было интересное такое. И вот наступил штиль. Друзья, а штиль это что значит для корабля? Что для него это значит? Это он быстро идет, да, быстро плывет. Это он стоит на месте, как копанный. И никакого движения. Вот там какое-то легкое течение, если есть подводное, оно его куда-то сносит, но в основном он стоит. И вот проходит день, штиль, два, три, проходит неделя, ветерка никакого нет. Запасы воды заканчиваются пресной. Тогда не было еще опреснительных установок, которые делали из соленой воды питьевую, пресную. Тогда негде было почерпнуть запасы пищи, никто бы их не привез, ни на каком вертолете не пролетел. Не было связи никакой. А можно было только на милость Божью надеяться. И в общей своей сложности им ничего не оставалось делать, как только молиться Богу, чтобы он их вывел с этого состояния. Ну, хотя это был неверующий человек, где-то, может быть, как-то он верил внешне, но, в общем, он был неверующий человек. И люди, которых он вез, тоже были неверующие. Простые люди. И вот, когда прошла неделя, он видит, что запасы пищи подходят к концу, ветер не усиливается, то есть вообще его нету. Он посоветовался со своим командованием, то есть со своими офицерами, и говорит, что будем делать? Люди выдохнутся, а потом начнут умирать, и мы просто-напросто здесь останемся кораблем-призраком. Ну, корабль-призрак это в те времена было такое, что когда по определенным причинам, болезнь то или еще что-то, корабль оставался без команды, все умирали, и он оставался просто на плаву, куда его носило волнами, там он и был. Ну и как бы с этим связаны были определенные истории, их боялись такие корабли. Друзья, и вот он тогда впервые в жизни обратился к Богу по-настоящему. Он почувствовал, что эти люди, которые доверили ему свою жизнь, он за них отвечает. И он тогда в своей каюте, офицеры ему не смогли никакого решения предложить, он закрылся в своей каюте, встал на колени и обратился к Богу. «Господи, я тебе, в общем-то, никогда не служил, как подобает. Но я знаю, что ты есть. Ты не раз меня хранил, выручал. Ты видишь вот эту ситуацию. Я не знаю, что с нами будет. Если ты нам не поможешь явно, я не знаю, что с нами будет. Разреши как-то эту проблему». Но прошел еще один день, потом еще один, никаких изменений не произошло. И тогда он уже пришел в каюту, со слезами начал молиться. «Господи, я уже не за себя, я уже пожилой. Тут столько взрослых и семьи с детьми. Я не хочу, чтобы они погибли вот просто так, на пустом месте. Ни за что. Только от того, что у них нету пищи и воды». И вот когда он встал, это уж был уже вечер, он открыл окно, видел звезды на небе. Ему так хорошо стало. И вдруг у него такая уверенность. Он посмотрел, что запасы пищи остались буквально на один день. Все. И у него такая мысль. Он понимает, что сейчас уже они скудно их растягивали, делили там по глоточку воды на всех. И у него такая мысль в сердце, такая уверенность, что через 3 дня будет ветер. То ли он вот как-то этот, ну не то чтобы голос услышал, но вот ясно, четко уверенность появилась в его сердце, и он ухватился за нее, как за соломинку, как утопающий за соломинку, говорят, через 3 дня будет ветер. И он понимает, что эти 3 дня они уже не проживут. За эти 3 дня, скорее всего, люди начнут, то есть съедят все запасы, потом обессилят и начнут потихоньку умирать. Уже видел он людей, которые ослаблены, лежали на палубе, которым было уже все равно, что с ними происходит. Некоторые были в бреду уже. И тогда он принимает такое непростое решение. Он вызывает к себе, так прошелся по кораблю, по своей команде. Матросы были уже тоже обессилены. Он прошелся по команде, выбрал самых крепких. Несколько человек, 6. И дает боцману команду: накорми вот этих людей. Он говорит: ну как, если их покормить? Он говорит: накорми хорошо, отдай всю, ну вот раздели на 3 дня эту пищу и корми только их 3 дня. Он говорит: ну как, если я сейчас отдам вот только им эту пищу, все остальные погибнут однозначно. Он говорит: нет, они не погибнут. Они будут обессилены, у них они, возможно, будут на грани смерти, но они останутся живы. Дело, как я говорю. И вот боцман так с тяжелым сердцем разделил эту пищу между 6 матросами сильными, которые тоже уже, ну, они немножко силы почувствовали, так вот окрепли слегка. И через 3 дня он вышел рано утром, и он почувствовал ветер. Подул ветер. Точно так, как ему была уверенность, подул этот ветер. Но люди были настолько ослаблены, что по инерции, когда боцман кричал в свою трубку и призывал к тому, чтобы поворачивали паруса в нужном направлении, тянули тяжелые канаты, тянули эти паруса, чтобы они поворачивались в нужном направлении, кто-то за штурвалом должен стоять. В этот момент никто из матросов практически не шевелился. Все были настолько обессилены. И тогда капитан говорит: вот те 6 человек, которых мы спасли для этого дела, вот они сейчас нас приведут к земле, к воде, к пище. Кстати, капитан тоже не вкушал, тоже остался вот эти 3 дня без пищи. И эти 6 человек, поскольку у них была сила, они управляли кораблем, они натянули эти канаты, повернули мачты, ну не мачты, а повернули реи, которые на мачтах крепятся вместе с парусами, в нужном направлении. Корабль пошел, кто-то пошел, стал за штурвал. И буквально через несколько часов они достигли берега, откуда им пришла уже помощь. Их людей выносили на носилках, им их поили, им давали какую-то пищу и так далее. Друзья, удивительно, но все спаслись на том судне. И вот этот его поступок, этого капитана Джеймса Мидуэя, он вошел в учебники по мореплаванию, как нужно поступать в том случае, чтобы обрести спасение, если штиль и заканчивается провизия. Друзья, я к чему это рассказываю? К тому, что когда те люди доверили капитану жизнь, там играла роль его опытность, его надежность, его смекалка, его мудрость. И если бы не он, то они бы не достигли желанной цели, желанного берега. Я еще раз хочу сказать, что наш капитан, которому вручили свою жизнь, он точно знает, как нас довести к той небесной стране, где нам будет хорошо. Где нам не просто будут ожидания какие-то, что, ну, может быть, мы там это сможем сделать или это, и, может быть, я успею там занять лучшее место или нет. Бог сказал, что обители всем достаточно будет, всем там будет хорошо. А Он знает нас, как туда довести, хотя бывает трудно порой. И такие методы применяет, как этот капитан, что где-то смиряя нас, где-то непонятным путем, как нам кажется, ведя нас, но Он точно знает, что мы, идя этим путем, достигнем цели. Друзья, давайте будем продолжателями веры Моисея, веры Авраама, веры Моисея, веры наших отцов, которые верою своей и нас сюда смогли привести в церковь. Давайте поблагодарим за это Господа. Слава Ему за все. Аминь. И помолимся.